Джон Гришем. Дело о пеликанах. Моему редакционному совету, Рейни, моей жене и неофициальному редактору, моим сестрам Бет Брайант и Уэнди Гришем, моей теще Лип Джонс и моему другу и помощнику Биллу Балларду. Глава первая. Он казался слишком немощным, чтобы устроить такой хаос. Однако то, что он видел за окном внизу, во многом происходило по его вине. И это было великолепно. В возрасте 91 года он был парализован, прикован к инвалидной коляске и не мог обходиться без кислорода. Второй удар, случившийся с ним 7 лет назад, чуть было не прикончил его. Но, несмотря ни на что, Абрахам Розенберг был жив и даже с трубками в носу мог заткнуть за пояс любого из остальных 8 судей. Он был последним из магикан в суде, и сам факт его существования приводил в ярость толпу внизу. Абрахам сидел в маленькой инвалидной коляске в кабинете на главном этаже здания Верховного суда. Шум усилился, и он подался вперед, вплотную приникнув к окну. Судья ненавидел полицейских, однако вид плотных рядов блюстителей порядка действовал на него успокаивающе. Они уверенно сдерживали 50-тысячную толпу, жаждавшую крови. «Невиданная толпа!» — прокричал Розенберг, указывая за окно. Он был почти глух. Его старший помощник Джейсон Клайн стоял сзади. Был первый понедельник октября, день открытия очередной сессии суда, традиционно ставший днем празднования первой поправки. Славного празднования! Розенберг был взволнован. Для него свобода слова означала свободу бунта. «Индейцы пришли?» — спросил он громко. Джейсон Клайн наклонился к его правому уху. «Да». «В боевой раскраске?» «Да, в полном боевом облачении». «Они танцуют?» «Да». «Индейцы, чернокожие, белые, метисы, мулаты, женщины, представители сексуальных меньшинств, зеленые, христиане, активисты движения против абортов, нацисты, атеисты, охотники, защитники животных, белые и черные расисты, лесорубы, фермеры — это было огромное море протеста. Полиция готовилась приступить к делу». «Индейцы должны любить меня!» «Я уверен в этом», — согласился Клайн и улыбнулся дряхлому старикашке, сжимавшему кулаки. Взгляды Розенберга были просты. Правительство над бизнесом, личность над правительством, а над всем этим — окружающая среда и индейцы, которым следует давать все, чего им захочется. Выкрики, молитвы, пение, причитания и вопли стали громче, и полиция плотнее сомкнула свои ряды. Толпа была больше и агрессивнее, чем в предыдущие годы. В последнее время обстановка в обществе накалилась. Преступность стала обычным явлением. В клиниках, где делались аборты, все чаще раздавались взрывы, на врачей нападали и зверски избивали. Один из них был убит в Пенсаколе. Заткнув рот и скрутив его до внутриутробного положения, преступники сожгли врача кислотой. Уличные потасовки происходили каждую неделю. Церкви и священники подвергались надругательствам и оскорблениям. Белые расисты действовали в составе десятка известных и тайных полувоенных организаций. Их нападения на чернокожих и латиноамериканцев становились все более дерзкими. Ненависть захлестнула Америку. И Верховный суд, безусловно, был ее главным объектом. Число угроз судьям, а в расчет принимались только серьезные, увеличились по сравнению с 1990 годом в десятки раз. Численность полицейской охраны Верховного суда была утроена. К каждому судье приставили не менее 2 агентов ФБР. С полсотни других занимались расследованием угроз.
«Они ненавидят меня, не так ли?» — громко спросил судья, уставившись в окно.
«Некоторые — да», — ответил Клайд, оживившись.
Розенберг был рад слышать это. Он усмехнулся и глубоко вздохнул. 80% угроз было адресовано ему.
«Видишь какие-нибудь из таких плакатов?» — спросил он, поскольку был почти слеп.
«Всего несколько».
«Что на них написано?»
«Как обычно. Смерть Розенбергу, Розенберга в отставку, перекрыть кислород».
«Они размахивают этими чертовыми плакатами уже несколько лет. Почему бы им не придумать что-нибудь новенькое?»
Помощник ничего не ответил. Эйбу уже давно следовало уйти в отставку, но, судя по всему, его вынесут отсюда на носилках. Основную часть работы по изучению дел выполняли 3 его помощника, однако Розенберг всякий раз настаивал на включении своего собственного мнения. Он делал это жирным фломастером, выводя каракули как первоклассник, обучающийся письму. Работа продвигалась медленно, но он не беспокоился о времени, поскольку пост принадлежал ему пожизненно. Помощники проверяли его заключение и редко находили ошибку.
Розенберг хихикнул. «Нам следовало бы отдать Рейниена на съедение индейцам!»
Главным судьей был Джон Рейниен, твердолобый консерватор, назначенный республиканцами и вызывающий ненависть у индейцев и большинства других национальных меньшинств. 7 из 9 судей были назначены президентами-республиканцами. 15 лет Розенберг ждал, когда в Белом доме появится демократ. Он хотел уйти со службы и нуждался в этом, однако не мог примириться с мыслью о том, что какой-нибудь правый, вроде Рейниена, займет его любимое место. А ждать он мог. Он мог сидеть здесь, в своей инвалидной коляске, дышать кислородом и защищать индейцев, чернокожих, женщин, бедных и окружающую среду до тех пор, пока ему не исполнится 105 лет. И ни один человек в мире не мог ничего поделать с этим, разве что убить его. А это было бы не так уж и плохо. Великий судья клюнул носом и уронил голову на плечо. Он вновь заснул. Клайн тихо отошел и вернулся в библиотеку. Он возвратился через полчаса проверить кислород и дать Эйбу его таблетки. Офис главного судьи находится на этаже высших должностных лиц. Он просторнее и изысканнее в своем оформлении, чем у остальных 8 судей. Его первый зал используется для небольших приемов и официальных собраний. Во втором кабинете работает главный. Дверь в кабинет была закрыта. За ней находились главный с 3 своими помощниками, капитан полиции Верховного суда, 3 агента ФБР и заместитель директора бюро Льюис К.О. В кабинете царила напряженная атмосфера. Собравшиеся старались не обращать внимания на шум, доносившийся с улицы. Это давалось им с трудом. Главный и Льюис обсуждали последнюю серию угроз, остальные внимательно слушали. Помощники вели записи. За последние 6 дней бюро зарегистрировало рекордное число угроз, превысившее 200. Это был обычный набор посланий, угрожавших взорвать суд. Однако во многих назывались конкретные имена, дела и случаи.